Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, мы начинаем программу «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных, а своей точкой зрения с нами сегодня будет делиться отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Добрый день, отец Алексей.
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
Так, ну что, начинаем выпуск с темы, которая очень многих интересует. В Екатеринбурге выбрали окончательную дату проведения опроса о строительстве храма. Опрос о строительстве храма Святой Екатерины пройдет, внимание, 13 октября 2019 года. Это будет воскресенье, выходной день. Один вопрос будет в вопроснике и всего два варианта ответа. То есть не три, как было раньше, предполагалось, всего два. Вопрос. Какой из следующих вариантов места размещения собора во имя святой великомученицы Екатерины вы поддерживаете? И варианты ответа. Территория бывшего Уральского приборостроительного завода Екатеринбург-Горького 17. Это недалеко от того места, буквально на противоположном берегу известного сквера, в котором, собственно, протесты и проходили. То есть это недалеко. Ну и территория, расположенная за Макаровским мостом в городе Екатеринбурге. Это границы улиц Энергостроителей, набережная Рабочей молодежи и улица Челюскинцев. Тоже, собственно, почти центр города, просто чуть-чуть подальше. А, батюшка, пойдете или нет на голосование и за какой вариант, если пойдете, будете голосовать?
Насколько я знаю, голосуют ведь жители города Екатеринбурга, да?
Да, все, кто старше 18 лет.
Дело в том, что я не являюсь жителем города Екатеринбурга, к сожалению, или уж к счастью, не знаю, как лучше, потому что прописан в другом городе. Да, служу в городе Екатеринбурге, и я думаю, что многие прихожане наши пойдут на это голосование, потому что храм, строительство храма, это все-таки, я считаю, Святой Екатерины, это нужное и важное дело. Ну, я не очень хорошо разбираюсь вот в архитектуре, в градостроительстве, но вот от специалистов, которым я привык доверять, слушал так, что вот весьма предпочтительный вот этот противоположный берег, это завод там какой-то, да?
Приборостроительный завод, да, в Екатеринбурге
вот,
у нас.
Что это хорошее место, и я надеюсь, что и прихожане, и жители города поддержат это место, потому что какая-то история вот эта с протестами против храма, с протестами в строительстве храма, она не очень-то, мне кажется, красивой. Мне кажется, что у людей, протестующих против храма, все-таки преобладает какое-то эгоистическое такое настроение. Как-то помню, старичок тоже возмущался давно, правда, что церкви построят, людям-то лучше жить будет, что ли, от этого. Да, от этого будут жить лучше. Это есть такая социология, наука, закон, которая говорит о том, что религиозная жизнь, она тоже должна иметь место в общей жизни человеческой, потому что там есть разные структуры, и в том числе религиозная жизнь, жизнь церкви, она должна занимать свое место. Если ее не будет, то ее начинают занимать различные суррогаты. Это во-первых. Во-вторых, почему эгоистично? Вот мне доводилось служить и в маленьких храмах, и в больших, и в Большом соборе доводилось служить. Я знаю, что в Большой собор туда каждый день приходит множество людей со своими какими-то проблемами, болячками, со своими трудностями. Туда ведь редко люди заходят и спрашивают священника: «Батюшка, как там поститься?» Или «Что тут в Священном Писании написано, имеется в виду?» В основном приходят ведь с чем? Кто-то скончался, там, допустим, сын пьет, болезнь какая-то кого-то постигла. И люди ищут для себя поддержки, в храм приходя, ищут утешения для себя, и они находят там и поддержку для себя, и утешение для себя находят. Так почему же мы должны этим людям ставить заслон? Почему нужно думать только о своих каких-то амбициях, там, заботиться о своем каком-то, как нам кажется, правильном только вот мнении, решении? Почему бы не подумать об этих людях, нуждающихся? которым нужна и помощь, и поддержка. В свое время ведь опиум не был таким страшным наркотическим веществом, как у нас сейчас принято считать, а был лечебным, там боль утоляли опиум, широко использовали как лекарство.
Это когда... вы к тому, что религия да. опиум для народа?
Да, когда Карл Маркс говорил об этом, то он имел в виду как раз не то, что дурманивать человека, как у нас считается сейчас, а эта религия, она снимает боль человеческих страданий, она объясняет человеку, почему, дает какой-то смысл этим всех страданий. Если даже вот взять психологов, которых я очень люблю, читать какие-то советы, и вот наступает, допустим, утрата, мне приходится с этим заниматься, немало сталкиваться. И психологи, вполне не люди неверующие, светские, но понимающие, думающие, советуют. Если у человека есть нужда, придите в церковь, пригласите священника, отслужите панихиду, исполните религиозные ритуалы различные. Потому что даже если человек вот далекий от церкви, считает, что это неверующий, верующий, ничего Бога, ну хотя бы вот сострадание так людям, чисто по-человечески, снизойдите. Ну, наверное, конечно же, вот иногда люди думают, что вот это ходят слабаки только в церковь за утешением, там за помощью, а мы вот люди сильные, мы люди сами себе, за себя постоим, мы не нуждаемся в этом опиуме самом. Это сейчас не нуждаемся, а вот хватит Кондратий какой-нибудь, слягет или что-нибудь случится в жизни, и ход мысли совершенно изменится. И настроение-то другое совершенно станет, и человек почувствует свою слабость в этом мире, свою беззащитность, свою немощь. Кстати, вот эти же психологи говорят, что вот эти испытания, всякие трудности, они человеку даются именно для того, чтобы он почувствовал свои какие-то вот слабые места в жизни, и чтобы знал, что они реально существуют у него. И когда человек почувствует, он начинает смысл искать всего, смысл этих страданий, смысл этих, и в том числе придает немалый и важный смысл всему этому религиозно-христианской веры. И поэтому, когда люди приходят в храм со своими трудностями и бедами, они получают для себя и утешение, и облегчение. Поэтому я думаю, что вот протестовать против строительства храма, запрещать, стараться как-то помешать этому всему, это значит, что обрекать немало людей на какую-то безысходность. Дать-то вы им ничего не можете. Что, ну, сквер, конечно, хорошее место, погуляли, сходили, там все. Но у людей-то проблемы-то гораздо более важные в жизни. Их только листочками там или собачками не решишь ведь. И здесь вера христианская и храм являются немалым помощником человеку.
А вообще история со строительством храма в городе Екатеринбурге, храма Святой Великомученицы Екатерины, она, напомню, длится уже 10 лет, и все эти 10 лет мы так или иначе в нашей программе озвучивали, как развивается эта ситуация, пытались делать какие-то выводы, что-то прогнозировать. Очень много уже сказано на эту тему, поэтому все, что касаемо вот сегодня опроса, я просто скажу в конце о том, что опрос состоится, еще раз повторю, да, что опрос состоится 13 октября 2019 года, это будет воскресенье, идти на него или не идти, голосовать или не голосовать, за какой вариант голосовать, это уж наши радиослушатели будут решать сами. А вот мы на данный момент к следующей теме перейдем. Далее поговорим про уличное искусство. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» продолжается. В студии ведущая Мария Заостровных и отец Алексей Долгоруков. А говорим про эскиз нового креста на площади Уралмаша. Тоже такая тема, которая последнее время взбудоражила, скажем так, общественность города Екатеринбурга, да и не только Екатеринбурга, даже мировые СМИ заинтересовались этой новостью. Напомню, для тех, кто вдруг пропустил, уличный художник Покрас Лампас на площади первой пятилетки на Уралмаше представил огромнейшую работу «Супрематический крест» в рамках конкурса уличного искусства «Стенография», и православные активисты выступили против того, что все люди ходят и топчут крест. И вот стало известно о том, что уличный художник Покрас Лампас новый эскиз работы этой представил. Теперь это не пересекающиеся линии, а просто два завершенных квадрата сверху и снизу. Ну и отдельная такая перекладина посередине. То есть небольшой квадрат, перекладина посередине и большой такой длинный, ну прямоугольник уже получается. Ну и цитату еще приведу. Все, кто заявляют о том, что искусство не должно идти на поводу у зрителя, абсолютно правы. Но эта работа – масштабный городской объект с вековой историей. И искусство здесь должно работать не с позиции защиты эго художника, но с целью развивать городскую среду и объединять людей вместе, особенно в самые непростые времена. Батюшка, как вам вообще вся эта история, потому что с вами мы ее еще не обсуждали, и как вам новый эскиз?
Вот как-то иногда не стоит распыляться на самые различные вещи. Если за все хватать, вот, все брать во внимание, то самое главное, может быть, не оставится ни сил, ни внимания, ни энергии.
Тут же крест, вот по утверждению православных активистов, во главе с Оксаной Ивановой, тут же крест, попирают ногами, вот все по нему ходят, надо протестовать.
Ну, я вот почему итоге... так категорично не выступаю, допустим, против, потому что нужно понять сначала, какой смысл художник вкладывает в это во все. Ведь смыслы бывают разные. Здесь не так-то ведь все просто, нужно озвучить позицию все-таки вот этого автора. Что вот он ставит целью, наверное, сделаю крест, чтобы люди ходили и попирали его ногами. И моя цель – это христоборчество, борьба со Христом, с христианской верой. Он так озвучил себя?
Нет, абсолютно не так озвучил.
Ну полностью. Вот тогда, может быть, все-таки стоит прислушаться к его смыслу. Ведь вот меня, кстати, заинтересовала сейчас вот такая вещь. А всякий ли крест является крестом Христовым? Не так уж ли мы широко, христиане, порой вот готовы все буквально, что где увидим, где крест, сразу же его ассоциировать с крестом Христовым? Это может не обязательно, мы можем некоторые вещи назвать, что это не крест Христов. Это крест, на котором был распят неблагоразумный разбойник, пусть они его попирают, неблагоразумие этого разбойника нехорошего. Это во-первых. Во-вторых, ведь существуют различные культурные традиции. Это тоже надо понимать. Вот еще 1000 лет назад, когда восточные христиане, православные, как-то вот старались ущемить латинян, так сказать, западных христиан, то одно из положений у них было такое, что латиняне попирают крест Христов. Потому что там на Западе, видимо, такая есть практика, крест рисует, и на полу он где-то там находится, на него там стоят, на нем ложатся. Но сами-то я не думаю, что в то время, и да и хоть когда угодно, западные христиане ставили перед собой такую цель – осквернить крест Христов. Наверное, они какой-то другой смысл ведь в это все вкладывали. Ведь вот от этого все зависит. Можно повешать у себя замечательные иконы кругом, Андрея Рублева в квартире, и перед этими иконами заниматься всякими безобразиями, я не знаю, какими там самые постыдные вещи делать и вкладывать такой смысл, что я вот этим оскверняю иконы. Правда ведь? Это будет совершенно другой смысл, когда у человека дома иконы, он молится, благоговеет перед ними, и когда он повешал их совершенно с противоположной какой-то целью. Нужно видеть смысл. Вот мне доводилось читать о том, что в Японии православные христиане не прикладываются к иконам, не лобзают иконы. Там, видимо, какая-то такая, ну, культурный запрет существует, а подходят, кланяются, как вот положено японцу перед иконой, и отходят дальше. И вы представьте ситуацию. Приезжает какой-нибудь ревнитель, православный активист, приходит в японский православный храм, и, о, ужас, совершает великое, ну, просто какое-то кощунство, начинает целовать икону. Все православные японцы в шоке просто, ну, что это такое? Как такое можно безобразие вообще творить? Нужно учитывать вот это все и думать о том, что человек хотел в это вложить. Если он не собирается в это что-то такое. Хотя, конечно же, когда приезжает художник, даже со своими вполне нормальными традициями, тоже нужно, конечно, как говорят, менталитет-то местных граждан-то учитывать. Потому что если у нас, вот, в отличие от Запада, не принято крест на полу рисовать, то, может, этого и не стоит. Но если вот он изображает не крест Христов, а просто две кубики какие-то там с палочками, ну пусть себе изображает. Ведь мы можем, конечно, во всем. Вот смотрю сейчас на стенку, как раз две тут этих, такие перекладинки пересекаются. Я вот так начнешь думать, это крест Христов или не крест? Почему нет в таком виде? Во всем можно что угодно разглядеть. Я думаю, что здесь нужно нам тоже все-таки трезвую голову иметь и различать, где действительно что-то связано с верой, с нашим почитанием, благоговением нашим, а где это просто, ну, предмет чисто физический какой-то или какой-то, как говорят, арт-объект, там, вот, никакого отношения к вере христианской не имеющий. Ну и в целом, мне кажется, не стоит, вот, есть у нас задача поважнее ведь в христианской вере, есть сколько угодно, ведь безобразие всяких творится у нас и в городе, и в мире, и почему бы активистам, так сказать, не взяться там, не знаю, против, там, матеряться на улице, что делает, пьяные, понимаешь ли, на каждом шагу шагни, и активистов можно всех сгонять в кучу, и все нет, не стоят. Здесь, мне кажется, немножко все-таки вот на публику тоже действовать не надо, что вот прибегут, так вот начни бороться с какими-то такими, ну, простыми вещами против них, ну, никому не интересно, СМИ не интересно, так вот проборешься всю жизнь, кто про тебя не узнает, да, кроме Господа Бога, а здесь сразу журналисты прибегут, все снимут, везде напишут, мировые СМИ даже подключатся.
И вот ты уже во главе православного,
да,
движения,
вот,
Екатеринбурга.
Да, совершенно верно, ты уже человек года уже.
Угу. Вот. Батюшка, смотрите, вот что касается вот этой вот масштабной, конечно, работы, мнения разошлись, при том, что самое интересное, разошлись даже мнения священников. То есть кто-то действительно говорит так же, как вы, что не всякий крест, это есть религиозное изображение, и не стоит видеть во всяком, да, кресте вот именно тот самый крест. А кто-то говорит наоборот, что есть изображение креста, и ни в коем случае, в данном случае, да, его нельзя попирать, потому что сам художник сказал о том, что да, это крест, просто в этот крест он заложил, скажем так, некий другой смысл, не тот, который та же самая Оксана Иванова увидела. Вот, но...
Значит, это не тот крест. Ну, что тут спорить тогда
и
нечего.
И приходить по нему можно, вот.
Да, это не крест Христов.
Но смотрите, здесь же можно докатиться до другой крайности. Допустим, в следующий раз один из уличных художников, не дай бог, конечно, нарисует огромную свастику где-нибудь посреди города, на площади 905-го города, это центр самый, нарисует свастику и скажет, что, ребята, это не свастика, это солнце. Я закладывал, я уличный художник, я имею право, я так вижу, я закладываю туда вот, что это старый символ солнца, все, пожалуйста.
Вот мы знаем, что свастика, вот, честно говоря, я один раз вообще обомлел, смотрел старые фотографии Нижнего Новгорода, и в алтаре увидел свастику. Представляете?
Это вы сейчас к чему, батюшка?
Ну, к тому, что вот когда-то, это когда-то, вот, допустим, 100 лет назад, это не было символом разрушения какого-то.
Ну, собственно, до Второй мировой,
да,
до начала,
да,
это,
да,
не было никаким
совершенно,
символом.
Совершенно верно. Сейчас свастику,
но они поменялись, эти символы.
Запретили сейчас, угу. Все-таки. Это запрещенный объект. Почему его запретили? Не потому, что он плохой там или хороший, а потому, что считают, что это пропаганда фашизма через это все наступает. Ну, я думаю, что поэтому здесь нужно вот именно в рамках какого-то закона все-таки действовать. Вот нужно все-таки так разумно, мне кажется, к этим вещам подходить осторожно, обдуманно. Ведь если так вот хвататься за все на свете, тут все позапрещать придется, и даже самих запретителей. Где-то какая-то должна быть грань, которая, ну, это все вот будет различать. Поэтому, я думаю, здесь нам всегда нужна определенная трезвость в этих решениях.
Но как бы там ни было, батюшка, я думаю, что, точнее, я надеюсь, что, наконец, вся вот эта вот история с крестом закончится так или иначе, переделают ли эскиз, посмотрим. Ну, вот сейчас на данный момент обещают переделать, крестом он больше не будет. О том, как эта история будет развиваться, ну или не будет развиваться, далее мы в следующих выпусках обязательно вам расскажем. А пока в конце выпуска поговорим немного про политику. Точка зрения на волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. В студии ведущая Мария Заостровных и отец Алексей Долгоруков. Священники Русской Православной Церкви выступили в поддержку фигурантов так называемого «Московского дела». Написали большое открытое письмо, в котором потребовали пересмотреть приговоры уже осужденным по делу и снять обвинения с тех, кто еще ожидает суда. Особое внимание в письме уделено Константину Котову, которого осудили на 4 года колонии за неоднократное посещение протестных акций. В письме это на наказание названо беспрецедентно жестоким. И небольшая выдержка из письма. Мы категорически выступаем против любого проявления насилия, как со стороны демонстрантов, так и со стороны представителей власти, обязанность которых обеспечивать безопасность граждан, включая самих демонстрантов. В отношении фигурантов московского дела вызывают наше недоумение. Приговоры суда в сравнении с другими гораздо более мягкими приговорами, которые вынесли российские суды обвиняемым в более тяжких преступлениях, говорится в письме. Я напомню, что 30 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля. Изначально по этим обвинениям проходили 14 человек. Более 130 подписей под открытым письмом. Это подписи священников из разных городов России. География, я посмотрела специально, охватывает почти всю страну, и даже есть пара подписей из Иерусалима. Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе говорит, что письмо священников Русской Православной Церкви в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией. А далее, собственно, опять же цитата по Кипшидзе. Церковь имеет право печалования, право ходатайствовать за осужденных и активно им пользуется, в том числе не публично. И Кипшидзе также отметил, что в России и в других странах, где живут подписавшие письмо священники, есть несправедливо осужденные. Ну и еще добавлю некий штрих к этой истории, что есть уже сообщение, что против некоторых священников, которые подписали это письмо, то есть кого-то вызвали в епархию, чтобы они написали объяснение, кого-то вроде как даже были какие-то попытки снять с, там, ну, допустим, там, с управления приходов, что-то такое. Как вам сама ситуация, батюшка?
Я также вот про политику, тут вы правильно сказали, это моя любимая тема, мой конек, можно сказать. Жизненный опыт подсказал, как это все дело ненадежно. Сегодня вот ты что-то подписываешь там, завтра тебе становится за это стыдно, потому что ситуация совсем оказалась другой, можно сказать, даже и противоположной бывает. Поэтому как-то все вот течет, это все само по себе немножко мимо.
Потом то есть вы бы не подписали, если бы вам предложили, вот пришли, сказали, что батюшка, вот смотрите, тут прошли митинги, люди в них поучаствовали, но им за это дали несоразмерно большой срок, там 4
скорее
года.
Скорее всего, чтобы не подписал, потому что я не знаю всей полноты картины. Это не значит, что я бы не заступаться за кого-то не стал, потому что было несколько случаев, когда я ходатайство писал в суды. Ну вот прихожане, я знаю тех людей, которых я знаю, я просил, допустим, что суды, чтобы как-то, ну, более к ним были снисходительны, говорил их желание исправить и все такое прочее. Но здесь я ситуацию знаю.
Но вы лично знаете человека,
да,
которого ходатайствуете.
Все верно. Угу. Здесь я полноты картины у меня нет такой. И поэтому я не знаю, что там происходит, как вникать в это, честно говоря, вряд ли получится, что все равно все это узнаешь, и достоверная картина у тебя будет. Конечно же, мне приходилось вот в жизни, и даже один раз в митинге участвовал.
Что?
Да, вы что? В 91-м году небольшой городок, и как раз путч вот этот случился, и позвонила мне заведующая отделом культуры и сказала, вот вы знаете, вот мы сейчас будем митинг проводить, чтобы нам отдали здание горкома партии. Под отдел культуры, да, не было как раз отдела культуры, приходите на митинг, я, ладно, говорю, пошел на службу, смотрю на пороге горкома партии, народ какой-то собрался с микрофонами, да.
Что-то кричат непонятное,
что-то кричат там, между прочим, вот все у нас сейчас любят расхваливать немножко советские времена, случился вот этот путч, бросили горком партии, все, убежали все, пусто, никого, как ветром всех сдуло совершенно. Коммунистическую партию Ельцин распустил, и все, и тишина совершенно, как будто бы и не бывало у нас этого ничего. Это заступником за все это, вот я хочу сказать. И я вот тоже тут вылез, значит, на ступеньки найти, какой-то раньше, где секретари стояли всего на свете, инструкторы, и тоже, да, надо отделу культуры, горком хватит, отчаг там, это что такое. Правда, сейчас там находится администрация города. Но я вот так вот думаю сейчас, что выходил, что вот такое бузатерить там это было.
Ну как же опыт, благодаря которому вы знаете, что не надо так
вот
делать.
Вот администрации города, там действительно, да, делу культуру там многовато было, даже таким трезвым взглядом. Ну тогда были 90-е годы, тогда все пылало, там пыхтело, вот это все, все кричало, все митинговало, вот какая-то свобода такая появилась, во всем хотелось поучаствовать. Но потом вот со временем я увидел, что многие эти вещи просто лопнули, как мыльные пузыри, все это куда-то сдулось, куда-то ушло. И поэтому потихонечку как-то пришло понимание, что есть такие вечные ценности, которые не меняются, не проходят. Это не политика. И дай-то бы Бог, вот хотя бы с ними как-то разобраться, что ли, вот этими делами заниматься-то. Потому что, нет, я знаю людей, у которых много энергии, много сил, и они вот способны участвовать там и в этом, и в политике, и помолиться, и в храмы паломничества съездить. У меня вот столько энергии нету, к сожалению, или к счастью, уж я не знаю. И поэтому я стараюсь вот вещи, которые, ну, не считаю для себя принципиально важными, как-то во всем этом участвовать меньше. Тем более, что вот ничего не известно. Вот как все кричали за Бориса Николаевича Ельцина. Сколько было шума. А сейчас эти крикуны, многие, которые буквально под танки бы согласны были ради него ложиться, проклинают его. Проклинают. Все переменилось. Говорят, он Ельцин во всем виноват. Все он натворил там, все. А Горбачева так с какой любовью встречали. Михаила-то Сергеевича нашего дорогого. Это же вообще, это, как говорили, Горбачев — это Ленин сейчас. Это Ленин сейчас. Уж подзабылось у многих, это из головы-то выветрилось. Сейчас это там, значит, найми там ЦРУ, враг народа, там номер один. Ленин сейчас.
Противоположная цена.
Ленин сейчас превратился там самого главного злодея. Это самое. Вот. И видите, как все переменчиво. Где факт, что вот эти митинги, к чему они приведут, я не знаю. Чем они все закончатся, и не будет ли потом говорить, вот, этих митингующих мало было, дубинка по башке надуло из автоматов их расстреливать. Видите, что из-за них вот сейчас вот происходит в стране, какое безобразие случилось. Ведь когда вот революцию вот эту делали в 17-м году, какое ощущение было свободы, ну, какой полет был, сейчас начнется новая жизнь, вот сейчас-то и произойдет самое счастливое и светлое. А закончилось все кровавой баней, все вот это закончилось. Поэтому вот какие-то вот такие вот вещи, я еще вот по этой просто причине не поддерживаю, я не знаю. Думаю, что все-таки настоящая жизнь человека, она проходит как-то его внутри. Поэтому я никого не против, люди занимаются, слава Богу, пускай они это делают. Может быть, действительно все это на пользу пойдет. Но сам, как в силу своего личного характера, я стараюсь в этом не участвовать и как-то так... Не очень в это во все вникать.
Я здесь на самом деле с вами соглашусь, потому что на митинги надо вообще ходить очень осторожно и аккуратно. Ну что ж, дорогие друзья, на этом сегодняшняя программа «Точка зрения» завершена. Провела ее для вас Мария Заостровных. А своим видением событий, которые происходят в современном мире, делился с нами отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Яна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, спасибо вам за участие, а с вами, дорогие радиослушатели, до встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».